Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, подростки, в связи с тем, что у нас сегодня такое большое посещение, то я подготовил проповедь, которая касается и родителей, и детей, и подростков. И хотел вместе с вами сегодня обратить внимание еще раз на ту самую главу, к которой мы уже много раз обращались за последнее время. Это первая глава Евангелия от Луки, в которой, как вы уже хорошо запомнили, повествуется о Захарии и Елисавете и о том, что у них родится сын, которого назовут Иоанн. Друзья, я хочу прочитать из первой главы Евангелия от Луки. Буду читать с 13 стиха. Как раз это событие, когда ангел благовестит Захарии о том, что будет у него сын. Итак, с 13 стиха. «Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предидет перед ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный». Друзья, здесь есть что-то обычное и есть что-то необычное. Но обычное что? У людей рождаются дети. Это обычно. Хотя в данном случае и это необычно, потому что уже пожилые люди, и у них ребенок родился чудным образом по обетованию, по вере. Но в общем, друзья, то, что рождаются дети, это нет ничего необычного, это нормально. Когда я первый раз приехал в детский христианский лагерь, мне было 19 лет, мне поручили сначала группу детскую, потом подростков. Подростков я очень боялся, думал, что это страшнее людей нет на свете. Но потом мы с ними подружились. И один мне брат говорит: вот запомни мои слова, скоро твои дети будут в подростковом лагере. И я думаю, а мне 19 лет, когда это будет? Ну, во-первых, я еще не женатый, а когда женюсь, еще дети должны родиться, а потом они должны еще вырасти, сколько лет. Это просто дела очень будущего времени. Но в этом году, если Бог даст милости, моя старшая дочь уже поедет в подростковый лагерь. То есть время летит очень быстро. Друзья, что в этом обетовании необычно? Необычно то, что этот ангел возвестил о будущем ребенка. Обычно мы не знаем. Вот родился ребенок, мы не знаем, кем он будет, талантливым или не очень. Он будет веселым или унылым. Он будет каким-то богатым человеком или бедным. Мы ничего не знаем. Мы не знаем его будущности. Мы даже не знаем, сколько он проживет. Бывают случаи, Бог забирает детей в раннем возрасте, бывают, они доживают до поздней старости. Мы ничего не знаем про этого человека. В Ветхом Завете есть такой текст. «Если у кого родился сын буйный». Вот родился сын буйный. Откуда мы знаем, буйный он родился или не буйный, да? Ну, узнаем через несколько лет, какой он родился. И что нам с ними, с этим человеком делать. Про Якова и Исава написано: «Дети выросли и стали. Исав стал человеком полей, а Яков стал человеком кротким, живущим в шатрах». Вот такие тоже разные характеры. Но заранее мы этого ничего не знаем. В данном же случае ангел возвестил Иоанну, прошу прощения, Захарии, об Иоанне, какой он будет. Что это будет за человек? Друзья, вот я родителям бы хотел спросить, хотели бы вы знать, какими будут ваши дети, когда вырастут? Интересно же, да? И да, и нет, трудный вопрос, да? А вы знаете, что мне интересно было? В 14 стихе он говорит: у тебя родится сын, и в 14 стихе: и будет тебе радость и веселье. Утешительные слова или нет? Ну, по крайней мере, ничего плохого не будет, да? У тебя родится сын, и будет тебе хорошо. И более того, многие возрадуются от его рождения. Друзья, ну такие слова благословенные, очень хорошие слова. Друзья, я вам скажу одну мысль, что для разных людей есть разная причина радости. Ну, например, кому-то скажут: и вот у тебя родится сын, и ты будешь радоваться этому сыну. И кто-то сразу представит: наверное, это будет человек, ну, известнейший, там, Нобелевскую премию получит, или там чемпионом мира станет. Для одного это радость, для другого другая радость. У тебя родится сын, и ты будешь радоваться о нем. Ну, наверное, он будет очень почтительный, обо мне ухаживать. Третий еще по-другому. Друзья, вот у Захарии, как у отца, у него были Божьи ориентиры, Божья система ценностей. Ангел знал, что порадует Захарию. Он знал, что его порадует не то, что Иоанн будет каким-то известным человеком там, или почитаемым, может, кумиром многих миллионов, или он будет богатым очень. Ангел знал, что для Захарии радостно, когда его сын будет Богу служить и Богу угодит. И он говорит: Захария, у тебя сын родится, и ты будешь радоваться этому. А потом он ему говорит, он будет Богу служить. Друзья, вот я мысль первую обращу к родителям, а все остальные мысли обращу к подросткам. Друзья, первая мысль к родителям обращу. Почему именно у Захарии родился Иоанн? Когда Бог выбирал семью для будущего предтечи, Он выбирал ту семью, которая будет рада принять в свою семью служителя Божьего. Друзья, если бы Иоанн был другой человек, другого мировоззрения, мечтал о богатстве, мечтал о славе, друзья, он бы не рад был сыну такому, понимаете? Не рад был бы. У нас, мы жили рядом с православным храмом, вот раньше, на школьной, и там в этом храме ходил один мальчик в этот храм. И вот как-то встретились с его родителями, но разговорились. И он, и родители говорят: вы знаете, с нашим сыном что-то ненормальное происходит. Вот может быть, вы его убедите или как-то. Чего он все время в храм-то ходит? Вот все дети как дети нормально живут там. Кто-то играет, кто-то там дружит с кем-то, кто-то туда, кто-то. А он в храм все время. Как со школы в храм, как со школы в храм. Вот что он ненормальный какой-то? Друзья, вы знаете, я подумал, что не для многих родителей понятно, когда дети в Богу стремятся. Не для многих родителей это понятно. Захарий, ангел говорит: у тебя сын будет такой, служитель Божий, великий Божий служитель, и ты будешь этому радоваться. Друзья, вот давайте зададим вопрос. Хотели ли бы, чтобы в нашей семье выросли действительно Божьи служители? Будем ли мы этому так же рады, как был рад Захария? Друзья, если да, то это большой шаг к тому, чтобы дети такие были. Бог желания боящихся слышит. И если мы по-настоящему хотим, чтобы наши дети были служителями, и радуемся этому, и это для нас веселье, как помните, апостол Иоанн пишет такие слова: «Для меня нет большей радости, как видеть, что дети мои, что? В истине ходят». Друзья, для кого-то большая радость, что дети отличники, для кого-то большая радость, что дети золотой медалью школу закончили, для кого-то большая радость, что дети, ну, где-то проявили себя очень хорошо. И это правильно и хорошо. И дети наши, и может быть, и хорошо, что они проявляют себя с такой стороны. Это правильно. Друзья, но больше радости, чем мои дети в истине ходят, что они верующие, что они Богу служат. Для меня вот нет больше радости. Можем так сказать? Если да, то Бог услышит наше желание, и дети будут таковыми. Если у нас на своих детей какие-то свои потребности, чтобы они нам служили, чтобы они миру служили, друзья, то и дети такие будут. Теперь давайте мы немножко перейдем уже на пророчество ангела, который он обращает к Захарии и говорит об Иоанне. Давайте мы посмотрим. Итак, 15 стих. Теперь я буду обращаться уже к подросткам. Представьте, что это пророчество о вас. То есть ангел говорит о каждом из вас. И он будет велик. Я думаю, что, знаете, после этих слов, наверное, ого, велик. Ну, нормально так. А как мы представляем себе величие? Друзья, смотрите, и он будет велик, и сразу такой подъем, такое, знаете, воодушевление. Ну, великий человек, это человек, который уважаемый очень, это человек, который очень, ну, почитаемый, его везде приглашают, за ним на лимузине приезжают, ему оплачивают самолет, и он много денег имеет, друзья, великий человек, за ним в очереди стоят, чтобы поговорить с ним, и подписи его берут, и автографы, великий человек. А потом такое добавление такое, пред Господом. Друзья, человек, знающий Библию, у него сразу все на землю, да, сразу вниз, так, фу. Потому что быть великим пред Господом, это совсем не то, что быть просто великим человеком. Это совершенно разные величия, друзья. Более того, конкретно Господь говорит, что велико пред людьми, что ценится пред людьми, то пред Богом не ценится. То пред Богом мерзость, то пред Богом очень низко. Друзья, человек великий пред Господом. Давайте мы посмотрим с вами на такую ситуацию. Мы с вами, подростки, вместе взяли вот автобус, у которого потерялись ключи. Кстати, когда мы ездили на Эльбрус, мы тоже потеряли ключи от машины. Вот. Но, слава Богу, мы их нашли, правда, с большим трудом. Вот. И мы взяли ваш автобус и поехали вот к Иоанну в гости, в пустыню. Друзья, вот приезжаем, кого мы видим там? Мы видим, друзья, человека, живущего в пустыне. Друзья, это не то, чтобы жительство в пустыне. Вот я был в Аризоне, и мне сказали, поедем, посмотрим, как живут индейцы в своих резервациях. Но я представил себе, как индейцы живут в резервациях. У них перья, да, измазанные лица, они с копьями бегают и живут в таких шалашах. Друзья, ничего подобного. Мы едем по прекрасной, хорошей дороге. Ну, намного лучше, чем у нас в Краснодарском крае. Дорога, разветвленная сеть. И я думаю, когда же начнется? Когда же у нас что-то лошади, там бизоны? Когда все это будет, друзья? Ничего подобного. Мы подъезжаем на хорошей дороге, ну, к домику. Правда, домик такой заброшенный. Ну, в смысле как, он неухоженный. Там грязно очень, но не потому, что бедно. Друзья, вот она, индейская резервация. Вот так живут люди в пустыне, в Аризоне сейчас. Там есть кондиционеры, там есть вода, там есть санитарные все нужды. Все там, все, что есть. Друзья, и буквально там 2 часа от них езды, это прекрасный большой огромный город, там, допустим, тот же Феникс, где все доступно, и они разговаривают по телефону. Друзья, вот так живут сейчас в пустынях люди. Когда жил Иоанн, как он жил в пустыне, как вы представляете? Я думаю, что совершенно не так. Ни кондиционеров, ничего остального, да, друзья? Смотрите, как живет великий человек, друзья, он будет велик. Как живет великий человек? Где он живет, друзья? Он живет в пустыне. Он живет в пустыне. Это великий человек. Друзья, я знаю, что великие люди живут в дворцах, они живут там, где, может быть, есть фонтаны, где у них слуги. Мы находим великого человека, который живет в пустыне. Друзья, этот великий человек в какую одежду одевается, вы помните? А? Кто помнит, как называется эта одежда? Из верблюжьего... Ну, власянец, когда из верблюжьей шерсти или что-то еще, друзья. Мы не знаем, как она сейчас выглядит, но мы знаем, что в любом случае это не шелк. Когда потом Иисус Христос говорит своим ученикам, кого мы ходили смотреть в пустыню, кого вы ходили? Одетого в роскошные одежды? Нет. Друзья, у этого великого человека не было роскошных одежд. У него была одна одежда, возможно, две, и он все время надевал ее, носил, и она была из верблюжьего волоса. Вот такая одежда, друзья. А вы знаете, что... Ну, представьте, нам говорят, мы едем на встречу с великим человеком. Мы приезжаем, этот великий человек живет в какой-то хибарке в пустыне. Одежда его из верблюжьего волоса. Ну, теперь нам приглашают на обед. Но мы идем на обед к великому человеку. Друзья, что мы находим на обеде у великого человека? Нам подают саранчу сушеную, акриды и дикий мед. Мы берем эту сушеную саранчу, макаем в этот дикий мед. Едим и запиваем простой водой, которая в пустыне не холодная, друзья. Она теплая. Мы встретились с вами с великим человеком. В чем разница? Вернее, почему, в чем объяснение? В чем величие этого человека? Велик пред Господом. Друзья, в это же самое время жил Ирод, мы читали, да? Жил Ирод. Потом жили другие очень великие люди пред людьми. Но когда Господь будет оценивать жизнь каждого человека, он скажет, вот эти люди ничто для меня не значат, я их даже не знаю имена и с трудом вспомню, где они жили, а вот этот человек для меня великий человек. Великий человек. Друзья, помните, был такой очень великий человек, царь, который роскошествовал, жил в удовольствии свое, пировал. Друзья, и когда Бог с этим царем начал говорить, он ему говорит такие слова. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Друзья, оказывается, величие пред Богом и величие земное – это совершенно два разных вида величия. Я хотел бы спросить еще раз родителей. Вы хотели бы, чтобы ваши дети были великие пред Богом? Возможно, этому великому пред Богом человеку придется жить в пустыне. Возможно, ему придется питаться акридами и диким медом. Возможно, он будет иметь только одну одежду из верблюжьего волоса. Друзья, вы хотели бы, чтобы ваши дети так жили? А я хотел бы спросить подростков. Подростки, вы хотели бы быть великими пред Господом? Друзья, у нас сейчас есть некоторая переоценка ценностей. Я недавно читал про одного очень великого проповедника. Это так, кстати, в моей жизни получилось, что я прочитал две книги. Одну книгу про очень известного великого проповедника Америки. Его называют пастором всей Америки. Не буду называть его имя, потому что отрицательно буду говорить сведения. Друзья, и второй человек, про который я сегодня рассказывал, это тоже великий человек, Хадсон Тейлор, миссионер Китая. Друзья, два человека. У одного человека есть в Голливуде, это где распространен, где звезды мира, там есть его звезда, звезда этого человека. Там его имя написано. Это великий пастор, который проповедует миллионам людей. Я его плохо знаю лично, ну, точнее, лично вообще не знаю, в смысле, плохо знаю о нем. Может быть, есть какие-то и другие сведения, но, друзья, это действительно великий человек, и его все знают, он живет в очень хорошем доме, у него хорошая машина, у него звезда на аллее славы в Голливуде. Друзья, второй человек, Хадсон Тейлор, живет в нищете, живет в Китае, мучается с лихорадкой постоянно, болеет, все свои деньги отдает на то, чтобы благовествовать бедным китайцам. Друзья, вот у нас разное понятие величия. У Бога одно, у человека другое. Я хотел бы задать вопрос еще раз. Каждый ответьте себе в сердце своем. Хотели ли бы быть великими пред Богом человеками? Хотели ли бы быть великим пред Богом служителем? Если да, то мы готовы отдаться в Его руки. И, возможно, Он поведет нас в пустыню, как Ридам и Дикому Меду. Друзья, если мы не готовы, конечно, мы, возможно, станем великими пред людьми, но, друзья, тогда величие пред Богом, оно не будет у нас. Давайте еще посмотрим дальше. Итак, мы увидели великого человека, но великого пред Господом, а не пред людьми. Второе пророчество, которое сказано об Иоанне Крестителе, он исполнится Духа Святого, это 15 стих, и предидет в духе и силе Илии. Это 17 стих. Друзья, но, возможно, в этих словах мы видим какую-то компенсацию. То есть живет в пустыне, питается акридами и диким медом, одевается во власяницу такую, но зато он исполнен Духа Святого, исполнен силы и исполнен духа самого великого из пророков Ветхого Завета Илии. Ну, наверное, это определенная компенсация, да, друзья, того, что то, что физически он имеет нужды. Друзья, когда-то давным-давно, я еще был вот в Тольятти, жил, у меня была подростковая группа, и детская, точнее, старшая группа, и вот тогда я своим детям, которые со мной вот были, тогда предложил такой вот вариант. Я говорю, могли бы вы избрать себе из Библии любого героя, который бы стал бы вашим другом. Или точнее, другом которого вы хотели бы быть. Ну, вот один мальчик говорит, я хочу, чтобы моим другом был апостол Павел. Вы знаете, хорошее желание, друзья, вы хотели бы, чтобы вашим другом был апостол Павел? Хотели бы, да? Вот, Андрей, ты хотел бы, да? Вот я тогда рисую такую картину вот этому мальчику, который тоже так сказал, как ты сейчас. Я им всем нашим детям, и в том числе ему говорю, представь себе, вот давай, Андрей, представь себе, что ты друг апостола Павла. Вот вы идете с ним по дороге в какой-то город, идете абсолютно целый день, очень устали, пришли в гостиницу или в какой-то дом, где верующие вас приняли. Вот вы решили поужинать, но в это время там оказывается очень больной отец у этого хозяина этого дома. И вместо того, чтобы ужинать, вы начинаете беседовать с этим человеком, потом возлагает руки Павел, этот человек исцеляется, об этом узнают очень много людей, собирается куча народу, вам не до ужина, вы начинаете беседовать до полуночи. Беседуйте, после общей беседы кто-то подходит и говорит, Павел, мне надо побеседовать с тобой лично, у меня есть переживания, вы, разумеется, остаетесь, ты же друг апостол, ты его не оставишь, да? Вот ты же с ним будешь вместе. И вот вы беседуете до утра, никакого ужина, конечно, уже нет. Легли спать в 5 утра, в 7 он тебя будет и говорит, слушай, Андрей, нам пора в дорогу, нам нужно идти. Ты говоришь, ну, завтрак, позавтракать. Он говорит, извини, сегодня пятница, пост, мы постимся о братстве. Вот, и нам надо идти дальше. И вот вы всю дорогу, все, идете дальше, приходите в одну церковь, там собрание, после собрания общение, ты уже просто помираешь от усталости, в конце концов вы кое-как вечером поели, и ты вечером говоришь, Павел, давай спать. Он говорит, Андрей, какой спать? Прости меня, но нам деньги кончились, нам надо делать палатки. Нам нужно делать палатки. И вы всю ночь шьете палатки, утром идете на рынок, продаете эти палатки, вот, какие-то деньги получаете. Ты говоришь, ну, наконец-то деньги, Павел, мне надо купить новую одежду. Он говорит, Андрей, я все понимаю, но ты пока потерпи. Эти деньги нужны вот там на нуждах. Вот нужды одного человека, он очень сильно нуждается. Отсылайте деньги туда, опять куда-то идете. Потом вы встречаете людей, которые должны вас покормить, но вместо этого они бьют вас палками, выкидывают за этот город. И вот так вот, друзья, не неделя, и ты потом думаешь, я в конце концов, это все кончится же, да, я приду в свою церковь, расскажу о всех этих известных событиях, и меня расскажут, какой ты молодец, Андрей. Вы приходите в свою церковь, а вам говорят, ты что, с язычниками ел там, да? Ты что, с язычниками ходил? И еще и вас там нарекания, в церкви тоже. И так не один год. Ну, и заканчивается все тем, что вам голову отрубят, и все. Да, такой счастливый конец. Друзья, у меня возникает вопрос. Ты хотел бы быть другом апостола Павла? Друзья, немножко сложнее, да? Уже чуть сложнее. Мы хотели бы быть другом апостола Павла, чтобы всем рассказывать, что у меня есть друг апостол Павел. Но жить с апостолом Павлом рядом, выполнять все, что он делает, друзья, нам намного сложнее. Смотрите. Ты будешь в духе и силе Илии. Друзья, вот представьте себе, что вам скажут, там, Жене, ты будешь в духе и силе Храпова. Вы хотели бы, чтобы так вот вам было или нет? Стоп, а сколько Храпов в тюрьме сидел? 26 лет? 28 лет, да? Ну, это, в данном случае, не так уже важно, 26 или 28, да? Друзья, а как он жизнь закончил? В тюрьме закончил? Это я буду в духе и силе Храпова? А где сила Храпова проявлялась? А где дух его проявлялся? А нет ли там какого-то другого духа и силы, где-нибудь попроще, да? Друзья, а вы помните жизнь Илии? Вы помните, как он скитался? Вы помните, как он унывал? Вы помните, какие победы он совершал? И как на него и завели рогни? Вы помните это, друзья, все? Ты будешь в духе и силе Илии. Это не значит, что ты теперь будешь всеми командовать. Это означает, что твой дух и твоя сила будет проявляться так же, как у Илии, в трудностях, в скорбях, в переживаниях. А потом ты скажешь, Господи, все мои души ищут, и останешься один. Вот такой у тебя дух и сила. Да, конец твой будет на колеснице. Бог тебя заберет на небо. Друзья, когда Павлу отрубили голову, я уверен, что колесница за его забрала на небо. Друзья, но это совсем не тот дух и сила, о котором мы мечтаем, знаете, чтобы прийти и так вот рукой махнуть. И все меняется, друзья. Один человек рассказывал, что когда его переселили на миссионерское служение, я думал, что дух и сила проявляется в том, что я помолился, и сразу 100 человек покаялось. А дух и сила, оказывается, проявляется в том, чтобы годами никто не кается, а ты остаешься верующим и не унываешь. А потом только плод Бог дает. Друзья, итак, ты будешь в духе и силы Илии. И последнее, друзья, на что я хотел обратить внимание. И ты обратишь сердца отцов к детям, вернешь непокоривым образ мысли праведников, точнее он, приготовит путь Господу. И вот 16 стих. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу. Многих из сынов Израилевых. Друзья, в этом отрывочке «многих из сынов Израилевых обратит Господу» я хотел обратить внимание на три слова. Первое слово – это «обратит». Это прекрасный плод. Многие люди к Богу обратятся. Друзья, почему у Захарии радость и веселье? Потому что его сын многих людей к Богу обратит. Я знаю одного человека, к сожалению, не лично, но мечтаю с ним познакомиться. Он до сих пор жив, он пожилой уже. Он, будучи преподавателем в институте, уверовал в Господа. Это в Белоруссии. И после уверования, друзья, он решил посвятить свою жизнь служению в церкви. И он был в маленькой совсем церкви, даже почти там не было церкви. И он, друзья, решил служить. Друзья, за 20 лет его служения эта церковь сильно выросла. Плюс, кроме того, что эта церковь выросла, где он находится, образовалось еще 70 церквей. 70 церквей, друзья, это в наше время. Причем большинство этих верующих, они из мира, не, это люди, которые не с церкви, не дети верующих родителей, с мира. Друзья, он образовал фактически один целое братство, 70 церквей. Это большое благословение. Если я буду знать, что мои дети, когда вырастут, в их жизни Бог так подействует, что они многих обратят к Господу, я согласен на, друзья, и то, что они будут жить, может быть, и в пустыне. Дал бы Бог милости, чтобы каждый наш ребенок он послужил этому, к тому, чтобы обратить Господу Богу других. Приготовить Господу народ приготовленный, представить Господу народ приготовленный. Это великая, великая милость к родителям, у которых такие дети. Друзья, но на что я и хотел обратить внимание еще? Просто ли это делается? Многих сынов. Друзья, каждый из нас, возможно, переживает за кого-то. Вы же знаете, как трудно даже одного человека к Богу привести. Сколько нужно постов, сколько молитв, сколько нужно терпения, сколько нужно, друзья, иногда материальных жертв. Апостол Павел пишет: «Я охотно буду издерживать свое ради вас». Он говорит: «Я, чрезвычайно любя вас, менее любим вами». Друзья, апостол говорит, что ради этих людей я готов страдать. Пару воскресений назад наша молодежь подготовила вечернее собрание. Вы помните, были? И там они рассказывали тот слайд, который на молодежном Евгений Чмых подготавливал, историю о Иванове Клышникове. И помните, мы вместе слушали песню, которую он написал. И там такие слова, что меня бьют, что меня пытают, а я за этих людей жизнь готов отдать. Друзья, вот привести даже одного человека — это очень сложно. Я знаю одну историю, читал одну историю про одного уверовавшего человека, и он рассказывает про себя, это свидетельствует себя, уверовавший человек, уже много лет у Господи, и он рассказывает, как однажды он, будучи пьяным человеком, лежал на улице, и его подобрал верующий, привез в свой дом, накормил, напоил, а утром, говорит, я ушел с этого дома, прихватив с собой кое-что из имущества. Мы сейчас были в Луганске, и брат, который занимается братским домиком, у него в доме живут наркоманы. И вот он поднимает руку и говорит: я хочу помолиться. Сегодня один из наркоманов ушел из нашего дома, прихватив с собой деньги, которые у нас были. Он ушел. А о чем он хотел помолиться, друзья? Он говорит: дело в том, что по свидетельству остальных он направился через границу. Я очень переживаю, что его там просто убьют, потому что он без документов. Давайте помолимся, чтобы Бог его сохранил и вернул к нам домой. Друзья, этот уверовавший тоже рассказывает. Я, говорит, ушел, прихватив с собой кое-что из имущества, продал. А потом, говорит, однажды, будучи опять на улице, пьяным человеком, я лежу и чувствую, что кто-то меня опять куда-то тащит. Я, говорит, очнулся, уже протрезвев, смотрю, знакомая комната, смотрю, знакомое место. Опять я там, где, откуда ушел. И я в страхе ожидаю, что сейчас зайдет человек и скажет: ну вот, мы тебя нашли. Все. И действительно, я, говорит, в ужасе в таком сидел и боялся, когда открывается дверь, заходит этот знакомый человек, брат, и вместо того, чтобы сказать: ну вот, попался, он говорит: слушай, там завтра готов, пойдем. Ты куда-то делся, эти дни тебя не было, но мы тебя ждали. Друзья, и вот этот человек потом уверовал в Бога. И одного человека привести к Богу – это большие трудности, это большие переживания, большие скорби, это большое смирение. Друзья, здесь написано: многих сынов приведет. Друзья, многих. А знаете, что еще, на какое слово я хотел обратить внимание? Тут не зря подчеркивается, многих сынов каких? Израилевых. Попробуйте израильтянина привести к Богу. Это же намного сложнее, чем обычного человека. Почему? Да потому что они не нуждаются в том, что их к Богу приводили. Они сами кого хочешь к Богу приведут. Вы неужели фарисеи, саддукеи, ессеи, вот эти законоучители, которые в синагогах, которые проповедовали, неужели они нуждались, ну, в своих глазах, чтобы их к Богу привели? Они сами были учители. У Иоанна Крестителя была чрезвычайно сложная задача привести к Богу тех, которые уверены, что они с Богом, которые уверены, что у них все в порядке. Вот их к Богу привести. Друзья, это практически невыполнимо. У Иоанна Крестителя была задача объяснить вот этим фарисеям, что их освобождение в прощении грехов. Они считали, что их освобождение надо римлян убрать, надо вот это, надо порядки навести, надо царя, который всех врагов уничтожит. А объяснить этим людям, что они нуждаются в прощении грехов, что им надо смиряться, что им надо каяться. Друзья, были люди, да, вот представьте, идут фарисеи креститься от Иоанна Крестителя. Ну, казалось бы, радуйся, успех служения. Он крестит их или нет? Он их не крестит. Он говорит: кто вам внушил бежать от будущего гнева, порождения ехиднины? Идите, научитесь, что значит «милости хочу, не жертву», потом приходите. Друзья, этот человек, он понимал, что не количество нужно, нужно сердце достигнуть, нужно, чтобы люди поняли нужду в Спасителе, чтобы люди поняли нужду в покаянии. И работать с израильтянами очень тяжело. Я уже как-то рассказывал вам пример, передам его еще раз и буду заканчивать. Как один миссионер, но это не Хадсон Тейлор, другой человек, он тоже был в Китае миссионером, и однажды его вызвали в дом очень-очень богатого человека китайского, какого-то такого господина, у которого сын сильно заболел. И сказали ему: исцели, пусть твой Бог исцелит его, если нет, то голова с плеч. И этот человек очень сильно запереживал, помолился, ему в голову мысль пришла: надо рану разрезать ножом. Он это сделал, гной вытек, и мальчику стало легче, он выздоровел. И потом, через некоторое время, этот китаец, господин, приходит к этому человеку и говорит: я хочу у тебя креститься. Я хочу креститься. И тогда этот миссионер, это первый человек, который пришел креститься с китайского народа к нему. И он ему говорит: ты хочешь креститься, потому что таким образом ты выражаешь благодарность за исцеление. Я тебя не буду крестить. Когда будешь нуждаться в Спасителе, приходи. Друзья, прошли годы, книга заканчивается. В конце этой книги, в самом конце книги, показывается уже очень пожилой вот этот китайский господин, уже в старости. Приходит опять к этому уже пожилому миссионеру, который тоже уже еле на ногах стоит. И он ему говорит: помнишь, я хотел у тебя креститься? Ты мне не дал, помню. Он говорит: тогда я не верил в Иисуса Христа. Но теперь я принимаю его как своего спасителя искренне. Я каюсь в своих грехах. Я хочу креститься. И тот говорит: и вот теперь я тебя буду крестить. Друзья, привести сынов Израилевых, тех, которые в сердце своем уверены, что они самоправедные, в тех, что они знают закон Божий, они других учат, вот их привести к покаянию, к осознанию, друзья, это чрезвычайно трудная задача. Друзья, когда Иоанн пытался привести людей к Богу, ему приходилось многое говорить. Вот, например, одному царю он сказал, что тебе не хорошо так жить в таком грехе. Друзья, легко было или нет? И вот за то, что он пытался привести многих людей к Богу, он куда оказался? Где оказался? В темнице оказался. А потом этот великий человек, этот сильный в духе, исполнен Духа Святого, имеющий дух и силу Илии, этот человек, о котором возрадуются многие друзья, как он жизнь закончил? Голову ему, да, отрубили и на блюде подали. Друзья, но потом Иисус Христос говорит: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя. Это был действительно великий человек пред Богом. Я хотел бы призвать нас всех, и вас, подростков, такое пожелание, чтобы вы в сердце своем, от юности своей, положили себе такое желание: я хочу быть великим. Это хорошее желание. Однажды Христос, обличая других людей, говорит: вы славу и честь ищете, но славу и честь, которая от Отца, не ищете. Хорошо искать славу и честь, хорошо быть великим, но хорошо быть великим пред Господом. Это означает, что, возможно, наша жизнь сложится так, что мы будем совершенно невеликие пред людьми. Про одних людей сказано: тех, которых весь мир был недостоин. Что они делали? Скитались по пустыням, по пещерам, жили в каких-то там катакомбах, да, друзья. И самый яркий пример, это вот мы видим Иоанна Крестителя, но тот же самый пример, это Иисус Христос, это тот, о котором мы которого рождение вспоминаем, это самый великий. Но как он рожден? Рожден в хлеву. Как он жил? Дома не имел где преклонить, да? Вот. Еды у него часто не было, и в конечном итоге избит и распят. Но это великий человек. Друзья, мое пожелание, чтобы все мы были людьми великими пред Господом. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.